Сигизмунд лукаво соглашался на все это, мечтая о захвате власти прямо в свои собственные руки. Между тем слабевшая и пустевшая Тушино вынуждена была, как государственный центр, самоликвидироваться. Подошли с севера русские войска шведской коалиции под командой князя Михаила Скопина-Шуйского. Командир тушинцев, поляк Ранжинский, сжег тушинский лагерь и, отступая к Волоколамску, захватил с собой в заложники митрополита Филарета. К счастью, московскому войску под командой казанского воеводы удалось разбить Ранжинского, освободить митрополита Филарета и привести его в Москву после семимесячного плена в Тушине. Наконец, совесть митрополита Филарета освободилась от уз пленника, и он повел себя искреннее и свободнее. В это время, начало 1610 года, безнадежно заколебался трон царя Василия. Способный и популярный воевода, князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, в апреле внезапно умер. Молва обвинила царя Василия, а брат царя, бездарный Дмитрий Шуйский, повел москвичей на освобождение Смоленска и в июне 1610 года под Клушином был разбит польским гетманом Жалкевским. Жалкевский стал забирать русские города и приводил население к присяге Владиславу, согласно состоявшемуся договору. Поляки подошли к Можайску, около 100 километров от Москвы, а окрылившийся вор из Калуги быстро подскочил к самой Москве и стал в селе Коломенском. Москвичи, подстрекаемые воровскими людьми из Коломенского под предводительством Захара Липунова, явились во дворец Шуйского и потребовали его ухода для прекращения междоусобной войны. Якобы теперь именно из-за Шуйского кровь льется, земля опустела, люди в погибель приходят. Народное сборище с Красной площади ушло на Девичье поле. Туда прибыл и патриарх Ермоген. Напрасно он убеждал толпу, что за измену Бог накажет Россию. Решено ссадить царя. Шуйский уехал из Кремля в свой частный дом. Но восставшие москвичи, боясь интриг Шуйского, его насильно постригли в монахи. Князь Тюфякин при полном молчании Шуйского, а по временам и при открытых протестах, произносил вместо него монашеские обеты. Поэтому патриарх Ермоген и продолжал считать Шуйского царем, а монахом считал Тюфякина. Когда низвергли Шуйского, июль 1610 года, польские войска стояли под Можайском под командой гетмана Жалкевского. 31 июля от него пришел ультиматум в Москве принять, наконец, Владислава во исполнении договора, заключенного не москвичами, а тушинцами под Смоленском, где в договоре принимал участие и Филарет, сидящий ныне в Москве. Бояре во главе с князем Мстиславским были согласны. Но патриарх Ермоген возражал. Он был возглавителем нового течения, которое переводило смуту в надежное государственное русло. Новое предложение, высказанное устами патриарха, состояло в том, что в цари предлагался кандидат из своей династии. Никто иной, как сын митрополита Филарета Михаил Федорович Романов, 14-летний Миша, по женской линии, по царице Анастасии, жене Грозного, прямой потомок династии Рюриковичей. Теперь уже и сам Филарет в речи слобного места увещевает москвичей. «Не прельщайтесь, мне самому подлинно известно королевское злое умышление над московским государством. Хочет он с сыном им завладеть и нашу истинную христианскую веру разорить, а свою латинскую утвердить». Но теоремы и слова одно, а силы вещей другое. Бояре, и, может быть, правильно, не чувствовали у Москвы еще никакой военной силы, чтобы оказать сопротивление Жалкевскому и защитить свою, казалось в тот миг, слишком прямолинейную патриотическую программу. И Филарет с Ермогеном уступили. Патриарх так формулировал свой компромисс. «Если королевич крестится и будет в православной вере, то я вас благословляю. Если не оставит латинской ереси, то из-за него во всем московском государстве будет нарушена православная вера, и да не будет тогда на вас нашего благословения». Условия Тушинско-Смоленского договора, сложившиеся вне Москвы, теперь принимались Москвой в сущности заново. Православная вера неприкосновенна. Королю отправится посольство, бить челом, да крестится государь Владислав в веру греческого закона. Королевская ставка лживо приняла эти условия, и 27 августа народ московский на Девичьем поле уже торжественно приносил Владиславу присягу на верность. А на другой день, 28 августа, уже в Успенском соборе, при служении самого патриарха, приносилась присяга всем правительствующим синклитам. Присоединившиеся тушинцы, конечно, торжествовали. Когда подходили ко кресту и к патриарху за благословением Михаила Салтыков и другие последователи вора, патриарх Ермоген им мужественно заявил: «Если в вашем намерении нет обмана и от вашего замысла не произойдет нарушение православной веры, то да будет на вас благословение от всего собора и от нашего смирения. А если скрываете обман, и от вашего умысла произойдет нарушение православной веры, то да придет на вас проклятие». Составлено от лица всей земли, бояры, патриарха особое посольство под Смоленск, чтобы торжественно предложить все эти условия и создавшиеся факты на добрую волю Сигизмунда и Владислава. Духовным главой посольства упросили ехать опять к Сигизмунду ростовского митрополита Филарета Никитича, при всем его теперешнем нежелании. Из других духовных лиц сюда привлечен был и троицкий келарь Авраамий Палицын. Светские чины возглавлялись Василием Васильевичем Голицыным. Так как этому посольству пришлось под Смоленском мужественно выдержать патриотическое сопротивление давлению поляков и очутиться в положении арестованных заложников, то Жалкевский впоследствии ложно хвастался своей дальновидностью, будто это он добился такого состава патриотов Москвы, чтобы, так сказать, опустошить сердце Москвы и войти в нее победителем. Это чистой воды фикция, нелестная даже и для Жалкевского и всего польского плана, который на этом-то упорстве московских послов так эффектно и провалился. Наказ посольству был таков. Первое. Владислав крестится в православие теперь же под Смоленском, рукою митрополита Филарета и смоленского епископа Сергия, и уже православным прибывает в Москву. Второе. Ни он, ни русское правительство не будут иметь никаких сношений с папой по делам веры. Третье. Русские отступники в латинство будут казнены смертной казнью. Четвертое. Владислав женится на девице греческого закона. Патриарх от себя пишет о том же к Сигизмунду: «Молим тебя, великий самодержавный король, даруй нам сына своего, Богом возлюбленного и избранного, в цари, в нашу православную греческую веру, которую апостолы проповедали, святые отцы утвердили, и которая доселе сияет, как солнце. Молим и не перестанем молить, пока не услышишь нас и не даруешь нам царя, принявшего крещение в нашу православную греческую веру». В письме к самому Владиславу патриарх обращается к нему: «Прими святое крещение в три погружения в нашу православную веру». Под Смоленском, октябрь 1610 года, поляки потребовали немедленной сдачи Смоленска Сигизмунду и введения польских войск со штабом Жалкевского в самую Москву. Началось длительное дипломатическое состязание. Состав московского посольства под Смоленском оказался более стойким, чем московское правительство, его пославшее. Московские бояре решили впустить гарнизон Жалкевского в Москву и сдали ему свое оружие и пушки. Поляки заняли Китай-город, пока еще не Кремль, обезоружили русских. В доме, принадлежавшем Борису Годунову, опять зазвучал католический орган и началось латинское богослужение. Сигизмунд слал в Москву указы, милостивые награды. Московская боярская верхушка писала своим послам под Смоленском «отдаться во всем на волю короля». Но эта капитуляция потерпела крах благодаря упорной воле патриарха Ермогена. Когда ему поднесли на подпись такое капитуляционное письмо 6 декабря 1610 года, он сказал: «Нет, чтобы король дал сына своего на московское государство и королевских людей вывел бы всех вон из Москвы, и чтобы Владислав оставил латинскую ересь и принял греческую веру. К такой грамоте я сам руку приложу и прочим властям велю приложить, и вас на то благословляю. Описать так, что мы все полагаемся на королевскую волю, и чтобы наши послы положились на волю короля. Того я и прочие власти не сделаем, и вам не повелеваю. И если не послушаете, наложу на вас клятву. Явное дело, что по такой грамоте нам пришлось бы целовать крест самому королю». Салтыков взорвался, начал бронить патриарха и выхватил, грозя из ножен, свой кортик. Патриарх воскликнул: «Не боюсь я твоего ножа, ограждаюсь от него силою креста Христова. Ты же будь проклят от нашего смирения в сей век и будущий». После этой дикой сцены патриарх Ермоген не скрывал своего мнения и говорил: «Враги почти у ног наших. Когда ссадим их шеи, тогда изберем себе природного государя». Сказалась тушинская психология. Невзирая на голос патриарха, боярская партия 23 декабря 1610 года все-таки повезла свою капитуляцию под Смоленск. Но там натолкнулась на то же сопротивление постоянного посольства приставки. Это посольство во главе с Филаретом признало привезенный текст незаконным, без подписи патриарха. Пробовали капитулянты прибегнуть к новой политической идеологии чисто светской государственности, в том смысле, что патриарх в земские дела не должен вмешиваться. Но посольство возражало, опираясь на принципы исконной теократической московской государственной идеологии. Их исповедание примечательно. «Изначало у нас в русском государстве так велось: если великие государственные или земские дела начнутся, то государи наши призывали к себе на собор патриархов, митрополитов, архиепископов и с ними советовались. Без их совета ничего не приговаривали. И почитают наши государи патриархов великую честью, встречают их и провожают, и место им сделано с государями рядом. Так у нас честны патриархи, а до них были митрополиты. Теперь мы стали безгосударны, и патриарх у нас — человек начальный. Без патриарха теперь о таком великом деле советовать непригоже. Когда мы на Москве были, то без патриархова ведома никакого дела бояре не делали, обо всем с ним советовались. И отпускал нас патриарх вместе с боярами. Да и в верующих, то есть верительных, грамотах, и в наказе, и во всяких делах вначале писан у нас патриарх, и потому нам теперь без патриарховых грамот по одним боярским делать нельзя». Стойкость Филарета, Авраамия и других духовных и за ними светских послов была решающей. Этой стойкостью и дальнейшим своим пленом и страданиями Филарет очистил себя от упреков в нечестности, которые сыпались на него за двусмысленные отношения к первому и второму самозванцу. Пока русские послы под Смоленском выдерживали натиск, в Москве назрел перелом. Перелом пошел от 11 декабря 1610 года, когда был убит тушинский самозванец. Этот террористический акт послужил сигналом к собиранию русских людей под лозунгом «Объединимся и выгоним литовских людей из Москвы». Об этом сам Михаил Салтыков информировал свою королевскую партию под Смоленском. Через несколько недель Салтыков туда доносит: «Патриарх внушает всем, если королевич не крестится в христианскую веру и все литовские люди не выйдут из московской земли, королевич нам не государь. Тоже патриарх пишет и в другие города. И московский народ сочувствует этому, и все хотят стоять против ляхов. Началась очень показательная переписка русских городов между собой. Жители осажденного Смоленска в январе 1611 года первые написали в Москву: «Не верить королю и полякам. Во всех городах и уездах, где им поверили, православная вера разорена, церкви разорены и жители переведены в латинство». Очевидно, в оккупированных поляками местах сделаны были попытки проводить церковное подчинение под русско-литовского униатского митрополита, каковым был еще до 1613 года Ипатий Потий. Надеялись на обман народа видимостью нетронутого церковного обряда. Эту грамоту смолятичей москвичи в копиях рассылали по другим городам с присоединением своей собственной агитации. Москвичи писали: «Ради Бога, судьи живых и мертвых, будьте с нами заодно против врагов наших и ваших общих. У нас корень царства, здесь образ Божией Матери, вечной заступницы христиан, писанный евангелистом Лукою. Здесь великие светильники и хранители, Петр, Алексий и Иона, чудотворцы. Или вам, православным христианам, все это нипочем? Поверьте, что вслед за предателями христианства, Михаилом Салтыковым и Федором Андроновым с товарищами, идут только немногие. А у нас, православных христиан, Матерь Божия и московские чудотворцы, да первопрестольник апостольской церкви, святейший Ермоген-патриарх, прям как сам пастырь, душу свою полагает за веру христианскую несомненно. За ним следуют все православные христиане». Нижегородцы писали волокжанам. 27 января писали к нам из Рязани воевода Прокопий Ляпунов и дворяне и всякие люди Рязанской области, что они по благословению святейшего Ермогена, патриарха московского, собравший со всеми северскими и украинскими городами из Калугою, идут на польских и литовских людей к Москве, и нам также идти. И мы по благословению и по приказу святейшего Ермогена, собравший со всеми людьми из Нижнего и сокольными людьми, идем к Москве, а с нами многие ратные люди разных и окольных, и низовых городов. Ярославцы в письме к казанцам прибавляли: «Мы все отчаялись, ибо в Москве все предались на сторону поляков, не было нам заступника, но, видно, не до конца прогневался на нас Господь. Ермоген стал за веру и православие, и нам всем велел до конца стоять. Ежели бы он не сделал сего досточудного дела, погибло бы все». Это движение городов встревожило польскую партию. Салтыков с депутацией вновь явился к патриарху Ермогену и потребовал от него циркулярного письма по городам, чтобы остановить этот поход. «Напишу», — сказал патриарх, «чтобы возвратились по домам, но только под условием, если ты и все с тобой изменники и люди короля выйдете вон из Москвы. Если нет, то я благословляю всех довести начатое дело до конца, ибо вижу попрание истинной веры от еретиков и от вас, изменников, и разорение святых Божиих церквей, и не могу более слышать пения латинского в Москве». Это было прямым разрывом с правящей партией. За это патриарх был взят под домашний арест в его палатах и окружен польским караулом. Однако на вербное воскресенье, 17 марта 1611 года, патриарха выпустили для богослужения и обычного шествия на осляте. По сторонам шествия расставлены были польские и немецкие войска с оружием и артиллерией, но православный народ отсутствовал. Был слух, что поляки убьют патриарха. В Страстной вторник началась битва русских с поляками. Поляки зажгли Москву, а сами сосредоточились в Китай-городе и Кремле. Патриарха Ермогена сначала держали на Кирилло-Белозерском подворье, а теперь перевели в Чудов монастырь. Стотысячное русское ополчение подошло к Москве, и с пасхального понедельника началась ее осада. Салтыков и Гонсевский опять донимали патриарха под угрозой голодной смерти отдать приказ ратным русским людям отступить прочь. Ермоген неизменно повторял: «Не угрожайте, боюсь я только Бога. Если вы уйдете из Москвы, я благословлю ополчение отступить. Если остаетесь, благословляю всех стоять против вас и умереть за православную веру». Но в русском стане шли свои раздоры и свое разложение. Прокопия Липунова убили. Казачий вождь Заруцкий поднял опять знамя самозванчества во имя сына Марины, еще ребенка. Слыша все это, Ермоген в августе 1611 года нашел пути передать свои указания. Его конспиративное письмо к нижегородцам звучит так. «Пишите в Казань к митрополиту Ефрему. Пусть пошлет в полки к боярам и к казацкому войску учительную грамоту, чтобы они стояли крепко за веру и не принимали Маринкина сына на царство. Я не благословляю. Да и в Вологду пишите к властям о том и к рязанскому владыке. Пусть пошлет в полки учительную грамоту к боярам, чтобы унимали грабеж, сохраняли братство и, как обещались, положить души свои за дом пречистый и за чудотворцев и за веру. Так бы и совершили. Да и во все города пишите, что сына Маринкина отнюдь не надо на царство. Везде говорите моим именем». Это были последние распоряжения святителя Ермогена. Он скончался 17 января 1612 года. Ослабевшее после убийства Липунова ополчение еще не смогло освободить Москвы и патриарха. Уже современники событий начали понимать героичность поведения Ермогена. Это отразилось в близких по времени свидетельствах. Они величают Ермогена мужем зело премудростью украшенным и в книжном учении изящным, и в чистоте жития известным, противу врагов крепким и непоколебимым стоятелем, твердым адамантом, непоколебимым столпом, крепким поборником по православной истинной христианской вере, новым исповедником, вторым великим златоустом, исправляющим несумненно, безо всякого страха, слова Христовы, истинно обличителем на предателей и разорителей христианской веры. Но то было время горьких и болезненных разделений и беспощадной партийной взаимокритики. В таком порядке анонимный автор одного хронографа сообщает нам и о недостатках Ермогена. Первое – нравом груб, немилостив к наказанным из духовенства, доверчив к льстецам и лукавым. Второе – к царю Василию строптиво, а не благолепно беседовавши всегда, не совещался с ним отчелюбно. Третье – поздно захотел показать себя непреоборимым пастырем, то есть когда Москва по низвержении Василия была уже в руках мятежников. Тут автор передает молву о том, что Ермоген был уморен голодом. Однако и этот неблагосклонный свидетель признает, что Ермоген бысть словесен муж и хитроречив, но не сладкогласен, о божественных же словесех всегда упражняшися, и вся книги Ветхого Завета, и новые благодати, и уставы церковные, и правила законные до конца извыча. При патриархе Никоне мощи патриарха Ермогена из чудового монастыря были перенесены в Успенский собор, где они оставались до его канонизации в 1913 году по случаю 300-летия дома Романовых. В момент революции 1917 года подвальное помещение в чудовом монастыре, где сидел арестованный патриарх Ермоген, переделывалось в благолепную церковку для перенесения туда гробницы патриарха Ермогена. Но теперь при советской власти и самые здания чудового монастыря разрушены до основания. Польская партия, вероятно, довольна была исчезновением бунтующего Ермогена, и вместо него на патриаршество имела готового кандидата в лице Игнатия, в свое время соборно свергнутого, но бесшумно проживавшего в том же чудовом монастыре. Игнатий принял это неканоническое восстановление. Он совершал пасхальные богослужения в 1611 году, но сам понимал каноническую фальшивость своего положения, как лишенный собором не только своего звания, но и сана. Через некоторое время, воспользовавшись своей личной свободой, он бежал в Литву. Там он, вероятно, в силу давнего тайного сговора, принял господствовавшую русскую унию. Жил он там сначала в Виленском Троицком монастыре, захваченном униатами. В XIX веке тут помещалась православная литовская семинария. Но фигура Игнатия нужна была для продолжавшейся политической игры Сигизмунда III против России. Поэтому Сигизмунд пожаловал Игнатия особым поместьем, где тот и проживал как магнат. Когда в 1616 году Владислав, воюя уже с Михаилом Романовым, замышлял свой неудавшийся поход на Москву, он писал в своем манифесте: «Мы нашим царским походом спешим к Москве, а с нами будут патриарх Игнатий да архиепископ Смоленский Сергий, забранный в плен в заложники вместе с митрополитом Филаретом». Игнатий прожил еще долго под протекторатом Польши. Он умер в 1640 году. Его могила в Вильно, в Троицком монастыре.